говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, в эфире радиостанция «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, теперь она уже вот в этом месяце становится, по вашей просьбе, достаточно постоянной, идет по вторникам в это время. Вот. Ну, у нас, меня зовут Валентин Лебедев, я редактор журнала «Православная беседа». В гостях у нас сегодня, как и в прошлый вторник, Ирина Яковлевна Медведева, известный писатель, психолог, педагог. Ну, в общем, в целом, радиослушатели Радонежа, как и читатели нашего журнала, она его автор многолетний, вот, ее знают. Но те, кто не знают, слушал, может, прошлую передачу, масса звонков было, потому что она знает все, что касается воспитания и брака. Вот, это я проверил на личном опыте, мы с ней сотрудничаем в Союзе православных граждан, в других организациях, вот, скажем, просветительских или медицинских, много лет. Это действительно так, она авторитет. Ну, в нашей передаче принимает участие и основной батюшка, отец Александр Мартыненко. Ну, вот, сегодня мы продолжаем все-таки разговор с Ириной Яковлевной, потому что батюшка ответил несколько передач на пасторские вопросы. Наступила пора, ну, так скажем, психолога православного, чтобы было проще нам. Вот масса звонков вне нашей передачи и вопросов по интернету поступило. Вот передо мной, кто видит, я в прошлый раз также говорил, кто видит по видео, нас целая пачка, это же необъятное совершенно. И мы не успели ответить на некоторые вопросы, душетрепещущие, вот, касающиеся воспитания детей, подготовки их к браку. Вот мы говорим про брак, с батюшкой говорили, вот про конфликт в семье, скажем, любовь, влюбленность, женитьба. А вот как мы детей с вами готовим к браку. И вот тут, конечно же, отделить детей от родителей нельзя. Сегодня одни дети, потом не родители, бабушки, дедушки. Поэтому мы остановились на муже, на отце. И вот радиослушатели звонили, стали выяснять, так муж он кто? Говорят так простонародно, как сейчас говорят, он добытчик, то есть человек, который должен снабжать семью деньгами. Ну, ответили, что да. Отчасти, конечно, не должен на диване лежать. Или он все-таки, если мы говорим с вами православно, он глава семьи, потому что семья – это малая церковь. Но так мы и не пришли к какому-то общему знаменателю. Я имею в виду не нас с Ириной Яковлевной, и не батюшку, которого не было с нами в студии, отца Александра, а наших радиослушателей. Волнует этот вопрос, сколько денег получает, и какова роль вообще вот этого, так сказать, мужа, главы семьи, добытчика, вот, ну и воспитание детей, это же потом мы спросим. Ирина Яковлевна, вот давайте продолжим эту тему. Судя по звонкам прошлым и звонкам между передачами вопросов, она волнует многих наших радиослушателей. Вот муж, кто вот сейчас нас, женщины, слушают? Все-таки он добытчик или глава семьи?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Действительно, это волнует очень многих. Особенно сейчас, когда эти роли часто разведены. Глава семьи и добытчик. Mm-hmm. К этой передаче я вспомнила своего покойного приятеля. Дети у него уже были взрослые, так что вроде бы не было, ну, такой уж страшной надобности быть добытчиком. Но поскольку жена привыкла к тому, что он раньше много зарабатывал, она его все время пилила. А он мне звонил по телефону и жаловался. Он не лежал на диване, но он, как православный человек, не мог спокойно видеть, как разрушают страну, и он все свое время стал посвящать борьбе со злом. Он создал целый сайт, такой очень полезный, Вот, у него была масса информации на этом сайте. Он ходил на какие-то конференции, выступал, в частности, у нас на рождественских чтениях с Татьяной Львовной на секции выступал. Я ему как-то сказала: «Слушай, скажи своей жене, что солдат на войне деньги не получает, разве что на махорку. Солдату не платят зарплату. Ну вот что же делать, если война, и ты решил пойти на войну? Тебя никто не призывал, ты сам пошел, ты доброволец. Но она должна этим гордиться, потому что далеко не все мужчины вот пошли на эту информационную войну». И вы знаете, как-то это очень помогло. Вот вроде бы такая простая мысль, такие простые слова, она успокоилась. Потому что женщине очень важно знать, что она может мужчиной гордиться. Это она делает вид, что ей обязательно нужно, чтобы он деньги добывал большие. Да нет. Главное, чтобы она могла сказать: вот мой муж. Но я хочу сказать, что очень важно понимать и роль жены в этом вопросе. Вот бывает мужчина, который, особенно в этой нашей волчьей жизни, не может устроиться. Причем это самые лучшие мужчины бывают, которые не умеют вот зарабатывать деньги теми путями, которыми сегодня их можно заработать. Я имею в виду большие деньги. На самом деле этим тоже надо гордиться, что муж в волчьей жизни волком не стал, что он не волк по крови своей, как сказал Мандельштам. Это же прекрасно, что у него такая чистая душа, что он не может встроиться в жизнь, где все не по-людски, в общество богатых воров. Поэтому очень многое зависит от женщины. Женщина не должна мужчину унижать. Он всегда глава семьи, по определению, потому что он мужчина. Какой бы он ни был добытчик.
Хочу перебить чуть-чуть, дальше поговорим. Всегда глава семьи в каком случае? Вот мы говорили в прошлых передачах с батюшкой, я помню, о браках начали говорить. Ну, скажем, это брак не совсем православный, но смешанный. Муж неверующий. Вот такая ситуация. Жена верующая. Мы говорим, в общем, про малую церковь. Семья в этом случае не может быть, в этом смысле, ну, полноценно христианской, так, чтобы она принимала мужа как главу, как Христа, как главу церкви. Но этот ряд можно продолжить сейчас. Да? Значит, в любом случае, тогда получается, муж неверующий, муж иноверный, жена православная, потому что у нас передача для православных, она должна к нему всегда относиться, вот такой вопрос категорический, как к главе семьи.
За исключением тех случаев, когда его главенство противоречит ее стремлению к Богу. Вот только в этом случае она не должна ему подчиняться, потому что Бога все-таки мы должны любить больше даже очень любимого мужа и даже очень любимых детей.
Ну да, это как в социальной концепции. Есть такая в Русской Православной Церкви такой пункт, что если, в конце концов, государство, так сказать, станет Богу противным, тогда христиане должны сказать ему «нет» после решения собора. Вот вы, да. Вы это имеете в виду?
Да, я это имею в виду. Да. Еще я хочу к этому добавить, что муж, в конце концов, не сможет не восхититься верностью жены Богу. Он, конечно, не знает, раз он неверующий евангельских слов, если ты верен в малом, то верен и в большом. Но он пойдет от противного. Вот если она верна в главном, то она верна и в не таком главном. Конечно, верность мужа тоже очень важна.
Да,
но он сделает перенос, понимаете? Он будет ее уважать так же, как жена, которая, как бы плохо она ни относилась к своей свекрови, а это часто бывает, к сожалению, даже у православных людей, вот когда она видит, что муж все равно не предает свою мать, что он верен ей, она его уважает еще больше. Она понимает, что она должна склонить голову перед ним и в конечном итоге перед своей свекровью, потому что эта мать ее прекрасного, достойного мужа, который сохраняет верность родителям.
То есть роль мужчины, безусловно, велика. Вот мы сейчас...
Огромно.
Огромно. А если... Ну и огромно, конечно, в деле воспитания будущих мужчин, о чем мы говорили, будущих женихов и невест, предположим, да? Вот. А тут видится даже не девочка, почему-то, а мальчик, хотя это и неправильно, наверное, вы скажете. Ну, просто мальчик.
Ну, представим себе похож. Мальчика.
Мальчика. Вот специально представим, потому что я задам вопрос сейчас вам такой, как бы для мальчика.
Каверзный.
Каверзный более, но, да. Травмирующий
задайте.
Мальчик, как мне кажется. Вот, как
ну,
мне
задайте,
кажется, как
задайте.
Мальчику бывшему. Вот. А если отец этот, ну, достойный человек, ну, не пьет, не курит, в общем, православный, да, в общем, ну, такой... скажем, не уж очень ревнитель благочестия, вот, потому что дальше портрет будет такой, вот, никакой, понимаете, слабый человек. Почему он не ревнитель-то особенно? Он и ревнительным быть не может, он на работе особо никто, ну, неплохой человек, такой тюфячок, вот, вот тюфячок. Получает тоже немного, хотя это не главное, как мы говорили, но просто в характеристике этого человека. Ведет себя, в общем, хорошо, но человек слабенький. Та же жена, которая должна его почитать, вольно или невольно, кулаком стукнет, да он и спрячется около телевизора. Вот понятно, да? Он вот такой, ну таких людей ведь много, средних, так скажем. Вот такой отец, как быть? Это важно, это не важно, каким он должен быть? Как сыну? Вот сын смотрит на такого отца. Каким он вырастет?
Ну, вы знаете...
То есть, что делать в такой ситуации? Ведь человека, скажем, изменить, вот я сам сейчас думаю, вот он такой, как его изменить? Или нашему радиослушателю, который слушает эту передачу и не только читает ваши книги, надо, подумав, начать менять, что вообще делать в такой ситуации, что делать жене? Или сын вырастет все равно могучим мужчиной-воином, хорошим мужем, защитником Отечества и православным... Или не вырастет? Вот это очень важный вопрос. Пример отца. Слабого
вы
человека.
Знаете, мне кажется, это не так связано с не примером так? отца, как принято считать.
Вот, вот я, это вопрос. В этом,
мне да. кажется, что символ отца важнее самого отца, если вот. Можно так выразиться. Mm-hmm. Сейчас слишком преувеличивают роль воспитания mm-hmm. мужского. Но что делать? У нас вот так повелось, что воспитывают в основном женщины. Вот. Я хочу сказать, что очень важно само присутствие мужчины в доме. Mm-hmm. Вот то, что отец есть, это уже великое дело, особенно сегодня. И еще очень важно, как ведет себя женщина. Она может стукнуть кулаком иногда, когда уж совсем не выдерживает, но никогда она не должна этого делать в присутствии ребенка, особенно сына.
Угу.
Сыну она должна внушать, что его отец – это самый прекрасный человек в мире. Да. Угу. Что бы он ни делал, как бы он себя ни вел, какой бы он ни был вообще на самом деле.
Вот это отсюда будет вопрос у меня, между прочим, который продолжит, но все-таки с оттенком. А пока у нас вопрос радиослушателей в эфире. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы согласны вообще друг с другом или вы спорите? Ну, вопрос я другой хочу задать. Вы знаете, самое главное – это мать. Потому что я заметила, какая женщина, такой будет мужчина, такие дети – ну, бывает так, что женщина, например, устраивает вот этот чуфичок, устраивает, ничего, но он это самое, свою роль играет, и в то же время главное – любовь. А вот если женщина не может полы мыть, и ребенок не будет мыть, и отец не будет мыть, другой вопрос я хотела бы. Есть такие дети, которые ведь не работают, у хороших родителей они не работают. Вот это удивительно. Это что значит богатые родители, когда они не работают?
А какой вопрос вы хотите
вопрос
задать?
Да, вот какой? Как детей спасибо. На работу отправить? Спасибо вам.
Но это уже дело родителей. Это, конечно, глупые родители, которые, видя, что они могут ребенка содержать, не отправляют его на работу. Дело даже не только в том, что они не воспитывают его ответственным человеком, будущим мужем и отцом, вот. А дело в том, что они не понимают, что все может поменяться в одночасье. Вообще, мне кажется, что история уже плавно не течет. Ни у нас в стране, ни во всем мире. Плавное течение истории закончилось. Как в целом мире, так и в каждой семье, поскольку семья очень зависит вот от этого взрывоопасного мира. в одну секунду все может поменяться. Вот. И мальчик, который привык к достатку, который привык к тому, что его обеспечивают родители, вот, к тому, что не надо думать о хлебе насущном, вот в одночасье может всего этого лишиться. И к чему вы готовите своего ребенка? Вот даже как эгоисты, вы глупы, если да. вы его не готовите к жизни таким Лежа образом.
Бога как может встретить? Вот сейчас еще один звонок у нас поступил.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, говорите.
Алло.
Да, да, добрый вечер. Да.
А, вот у меня родилось несколько вопросов, пока слушал вас. Я вот недавно создал семью, так скажем, да, и вынуждены жить мы с моими родителями, с мамой и папой. Угу. Вот, и бывают конфликты жены и моей мамы. Я очень люблю, естественно, и маму, и жену. И приходится как бы в спорных вопросах принимать позицию все-таки жены, потому что я думаю... Ну, вот, правильно я поступаю, потому что, как бы, если я начну вставать на сторону мамы, ну, могут быть какие-то проблемы, я думаю, в дальнейшем у меня взаимодействие с женой, в общении.
Понятен ваш вопрос.
Да, спасибо.
Я думаю, да. что надо то вставать на сторону мамы, то на сторону жены. Вот, а маме, когда жена не слышит, надо сказать: мам, ну ты же понимаешь, что она еще девчонка. Ну, ради бога. Будь похитрее. Ну, вот тут хитрость уже, по-моему, в положительном смысле употребляется такое слово. Я тебя очень прошу, потому что мне тяжело. Ты же знаешь, что я люблю и тебя, и ее. Но ты пойми, она пришла в новый дом. Она еще не умеет контактировать с чужими людьми. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, если ты меня любишь. Вот так вот примерно.
Да, спасибо. Я просто хочу после звонка сделать... привычное объявление, что в эфире, в прямом эфире передача «Любовь и верность». На ваши вопросы в основном отвечает Ирина Яковлевна Медведева, известный писатель, психолог, вот педагог. Веду передачу я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Нам можно звонить, вот уже люди позвонили. Телефон многие знают, постоянные слушатели. Те, кто не знает или подзабыл, телефон прямого эфира 495, это префикс, да, московский. А дальше основной телефон 959-5939. Не стесняйтесь, вот сейчас позвонил человек, говорит, я слушал, у меня накопились вопросы. Вот только я сказал, мы хотели продолжить про отца и мать, тут опять звонок поступил. Ну, спрашивайте, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Вот я хотела бы кратко сказать свой пример. Вот я вышла замуж, и мужа я узнала уже, живя с мужем, что он совершенно... То ли в силу здоровья, то ли... В общем, он практически не хотел работать. У меня двое детей, мальчик и девочка. Так вот, девочка, к сожалению, вся в отца. То ли гены, то ли все-таки, вот как я для себя рассудила, все-таки мальчик вот больше в меня, а девочка больше в отца. И вот вы, вот Ирина Яковлевна, как вы ответите? И вот у вас дети, мальчики, девочки, вот мне вот хотелось...
Девочки, у меня девочки.
Спасибо, Ирина.
Но вы знаете, да. что я хочу сказать, что... Не надо придавать такое большое значение генетике. Сейчас как-то принято все сваливать на генетику. Мой опыт, уже очень большой опыт работы с детьми и с родителями показывает, что воспитание гораздо сильнее генетики. Если правильно воспитывать, то любую генетику можно как-то смягчить. Вот так я скажу. Я не хочу сказать, что совсем переделать человека. Совсем переделать человека нельзя. Но, конечно, облагородить любого человека при любой генетике можно и нужно. И это, собственно, есть главная задача воспитания. Поэтому не опускайте рук, а просто знайте, что на какие-то точки нужно нажимать особенно сильно. То есть на чем-то надо сделать акцент. Вот она ленивая, значит, нужно, если она на копейку сделала что-то, похвалить ее на миллион. 100 раз сказать, что она помощница, что без нее вы бы не обошлись. Но это ж так просто. Это ж так просто. И все мы когда-то проходили в школе учение академика Павлова, в частности, его учение об условных рефлексах. Но надо выработать положительный условный рефлекс просто у девочки. Вот она немножко вам помогла, а вы на нее не нарадуетесь. А вы, чтобы она слышала по телефону даже, скажите, родственникам, подругам, вот, что она так помогает по хозяйству, так сегодня помогла, а без нее бы вообще не справилась.
Спасибо. Вот, коль мы про воспитание, нам помогла радиослушница, которая позвонила нам по телефону 959-5939. О воспитании. Вот мы говорили про слабого отца, про отца как пример, про жену, которая должна всячески, ну, хвалить, почитать, выразить. А все-таки наука, связанная с уважением родителей в процессе воспитания, существует? Педагогическое. То есть, что должны делать родители? Ну, просто хвалить мужа. Ну, ведь нельзя просто хвалить, 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 да хвалить. То есть, что должны делать родители? Ну, жена в данном случае по отношению к своему мужу, к отцу, как к примеру, чтобы научить его уважать, себя уважать. Это вопрос, вот, поступивший по интернету.
Жена должна вспомнить, за что она полюбила своего мужа. И должна вспомнить, вот напрячься и вспомнить все хорошее, что было с ним. И все хорошее, что он делал. И именно это выпячивать, рассказывая ребенку об отце.
Это и есть наука уважения?
Конечно, нет, но это очень важно. И потом ребенок тоже должен соблюдать пятую заповедь. Там не сказано: чти хорошую маму и хорошего папу, чти отца твоего и матерь твою, и долговечен будешь на земле.
Вот.
Значит, любого отца надо чтить по определению.
О втором члене забывают. О долговечности. Да. Кстати, звонок поступил, да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела бы задать вопрос следующий. Вот у меня сейчас родился 4-й ребенок, и я человек очень инициативный, подвижный, и, в принципе, я очень много могу делать, и это мне несложно. Но я чувствую, что вот уже зашиваюсь, а мой муж, дорогой, любимый, ну вот инициативы не проявляет. Ну, скажешь, сделает. Я вот иногда уже чувствую, что уже закипаю, вот, и в то же время перед детьми не хочется все это высказывать и пячить. Ну вот как вот с этим бороться? Как,
ну, бороться как... надо прежде всего с собой. Не надо никогда бежать впереди паровоза и подавлять мужа своей излишней инициативностью. Жена должна за мужем быть. Если вы такая сильная и энергичная, ну, значит, придется притвориться слабой и уставшей иногда. Ну, что делать? Вот. И с мужем тоже надо обращаться иногда, как с ленивым ребенком. Он сделает хоть что-нибудь, а надо его похвалить, надо показать, как вы этому рады, как вы ему благодарны.
Вот насчет мужа ленивого ребенка. Очень хорошо вы сказали, Мякольна. Хотелось бы спросить.
Вы по себе это знаете? Вы тоже были иногда как ленивый ребенок.
Да. Звонок поступил. Я вопрос задам этот. Очень интересный.
Ну, хорошо,
в нашей теме. Задайте. Поскольку уже звонят люди, да, пожалуйста.
Я могу говорить?
Да, да, говорите.
Да, я хочу подтвердить мысли Ирины Яковлевны. Я была еще ребенком, а у меня бабушка безграмотная. У нее в деревне, я у нее была на каникулах. Так она меня за каждую мою мелочь так подхваливала. Выпалю я там грядку, она меня, ах, вот ляпнула бы тебя. Я так это никогда не сделала. Какая что-то
молодец. Ну вот правильно, умная бабушка была.
Да, безграмотная, можете представить. Так вот, мне хотелось после этого сделать в 10 раз больше,
конечно,
50 тысяч.
Конечно.
Спасибо. Правильно совершенно вы говорите.
Ну ладно, теперь задайте ваш коронный вопрос.
А вот этот вопрос-то, да. Как сына-то воспитывать, чтобы он был? Понимаете, мы же вот начали в прошлой передаче еще разговор о том, как воспитывать нам будущих, ну, мужа, жену, родителей. Вот мы родители, вот у нас дети, вот жена, вот уважение к отцу. Это все хорошо.
Так, муж бездельник, он лежит на диване, смотрит телевизор.
Я не о том, не бездельник. Нет,
как
вот
воспитывать сына?
Нет. Вот он и не бездельник, нормальный муж. Пришел, ушел на работу, хороший муж. Не совсем бездельник, не тюфяк. Ну, средний человек, дело не в том даже. Вот он все равно пример, да? Не о том речь совершенно. Посмотрите.
Ну, о чем?
Ведь любой сын будет мужем. Ну, нормальный сын, если он не будет монахом. Но таких людей у нас мало, вот, даже среди православных. Он должен быть мужем. Но у нас, заметьте, что происходит – У нас же девочек, ну, может быть, не очень системно. Вот, скажем, мы вспоминали советскую власть. У нас сейчас выставка такая в Москве про советскую власть. Были уроки труда, я помню. Вот мальчики мы ездили на машине почему-то, на грузовике. Нас вот на уроки труда готовили, наверное, быть шоферами. Девочки при этом занимались рукоделием.
Да.
Ну и так далее. И сейчас без уроков труда, которых нет в школе, подразумевается, что мать передает девочке определенные навыки. Не будем их перечислять или будем, неважно, как готовить, как эти куклу завернуть, пока она маленькая, как шить, навыки жены. Но мальчику, заметьте, вот грузовик возить, дома, как правило, навыков будущего мужа, отца, главы семейства не передают. Есть ли такое специальное воспитание? Что делать в этом смысле? Или родители просто об этом никогда не думают, как оно само получится, вырастет
понятно.
И будет? Вот это очень важно.
Ну,
вопрос.
Если у родителей все хорошо, если у них любовь в семье, если муж любит жену, то есть папа любит маму, помогает ей, заботится о ней, внимателен к ней, mm-hmm. то есть выражает как-то свою любовь самыми такими даже mm-hmm. простыми способами, то цветы подарит, то руку поцелует, то обнимет. Вот я хорошо помню, какая это радость для ребенка, когда он видит любовь папы и мамы, тогда не надо ничему специально учить, в том числе будущего мальчика. Он подражать будет этим моделям поведения отца. Вот. Другое дело, когда все не так.
Вот, да.
Другое дело, когда все не так. Ну, предположим, папа черствый или застенчивый. Угу. Часто женщины стеснительность мужа принимают за черствость. Он просто да. стесняется и цветы подарить, и лишний раз ей признаться в любви. А она думает, что он вообще какой-то прям чурбан.
Или равнодушный какой-то.
Да. 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 А он просто стеснительный человек. У него это все внутри. У нас много таких людей, кстати. В России очень развито, вот это повышенно развито чувство стыдливости, особенно у мужчин. Mm-hmm. Да.
Интересная какая тема.
Да. Это не французы, не поляки,
да,
они совсем другие.
Об этом давайте. Про воспитание насчет французов, поляков и стеснительности. Еще вопрос простекает за этим, но пока ответим на вопрос нашего радиослушателя.
Давайте, здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Добрый.
Огромное вам спасибо за передачу. Очень актуальная, абсолютно для всех, для молодых, для старых. Это ликбез, потому что дыра большая. Первый момент, вот три момента хотела, если можно, подчеркнуть. Первый момент действительно концентрирование вот на положительных каких-то достижениях, незначительных, это потрясающе много. Это вот что в нашей повседневной практике, что вот как педагог из опыта, знаете, они поставим плюс за что-то, они потом отработают на 2 балла. А вопрос у меня такой, вот как вы считаете соотношение генетики и воспитания? Вот там какой-то был период на собственном опыте, я слушаю своему психологу в гимназии, он нас обладал, такое ощущение, что вот палками, вернее, чем хочешь, абсолютно любыми методами, узлами веса, но больше, чем 20%, по-моему, не переделаешь. Вот 80, она говорит, так и такие цифры как бы якобы и есть. 20 – это вот то, что мы можем сделать, а 80 – генетика. Вы знаете, еще один момент. Последний.
Можно я сразу отвечу на этот вопрос?
Да.
Забудьте эту глупость.
Ой, отлично.
Никакой простой арифметики тут нет.
Да,
потому что
кажется,
очень многое больше. Зависит от того, какая именно наследственность, и как применяется да. к этой наследственности воспитание. Поэтому никаких твердых процентов нет в помине. Это чушь собачья.
Будем оптимистами, надеяться на большее.
Так, второе.
Да, и вы знаете, такой момент, вот мои обе невесточки, одной 28, другой 40, считают, что хорошо бы в школе вместо труда или какого-то другого предмета дополнительного, вот был бы какой-то курс подготовки, начиная там от модели поведения, от психологических каких-то особенностей, кончая элементарно умение приготовить что-то там, но чтобы это все было как-то грамотно сделано, потому что не хватает.
Ну, в том-то и дело, что не хватает людей, которые могли бы это грамотно преподавать, потому что, понимаете, это вопрос очень тонкий, это вопрос нерецептурный. Вот невозможно научить всех разных людей, у которых будут разные судьбы, разные жены, разные мужья, разные обстоятельства, вообще разная жизнь и судьба, невозможно научить по одному рецепту правильной семейной жизни. Это же не борщ варить. Даже когда вы диктуете рецепт борща, записывает 10 ваших знакомых, и у всех получается немножко по-разному. Не надо так рецептурно относиться к жизни. Вот вообще сегодня как раз был в Храме Христа Спасителя Всемирный Русский Собор, и ко мне подошел мой приятель, очень активный деятель украинского родительского движения. Он талантливый ученый-педагог, и он мне сказал, что надо везде говорить, на каждом шагу говорить о том, что необходимо ввести этику семейной жизни. Вот как раз то, о чем вы сейчас сказали.
Школу, сейчас я хочу спросить.
Школу. Да. Пожалуйста, везде говорите. И он, наверное, ждал, что я отвечу. Конечно, я везде буду говорить. А я не могу везде говорить с легким сердцем об этом. У меня нет ощущения, что... что все надо человеку рассказать. Ведь есть такая тайна в отношениях людей, и в том числе и тайна семейной жизни. Но надо же человеку оставить хоть какой-то кусочек для творчества. Уже все открыто в жизни, понимаете? А тут ему еще и про семейную жизнь все расскажут.
Я вас не узнаю. Мы с вами много лет боремся за подготовку, так сказать, девушек к целомудренному браку, а мужчин к ответственному отцовству.
Ну, не на уроке же.
Минуточку, говорим о том, что половое воспитание – это не сексуальное просвещение, как там, на Западе, нам пытаются навязать. Мы стоим против этого, это знают радиослушатели. А вы говорите, что не должно быть уроков этики и подготовки.
Я сейчас отвечу на этот вопрос, но сначала
да,
на звонок.
Да, я его задам как следует. Сейчас пока звонок поступил.
Я поняла ваш вопрос.
Да, я еще раз продолжу его. Да, говорите. Вы в эфире. Да, говорите.
А, наверное, что-то не сработало.
Молчат. Ага. Ну, молчат или... Да, вот я сейчас... Подождите, немножко продолжу. Вот вы что сейчас сказали? Мы до звонка о чем с вами говорили? Вот приходит муж, и он стеснительный. И что вообще у нас много стеснительных людей в стране.
Мужчин.
Ну, мужчин,
особенно
да.
Особенно мужчин.
Особенно... Это не важно. Да. Ну, мужчин, хорошо.
Важно, мы же говорим о мужчинах.
Да, ну, не только. Хорошо, мужчин стеснительных. Мы не Франция, вот было сказано.
И не Польша.
И не Польша.
Про Польшу быстренько скажу.
Подождите.
Нет, ну я иначе забуду, просто чтобы иллюстрация была к тому, что я сказала.
Давайте про Польшу.
Моя мама училась в МАРХИ, в Московском архитектурном институте, и у них был преподаватель поляк.
Страшный отдел.
Да, и она мне рассказывала, когда я уже немножко повзрослела, она мне рассказывала, что он любил в темном уголке вот, прижать к стене студентку, и он говорил всем одну и ту же фразу: «До вас я целовал только маму». Он был очень галантный.
Ну вот поляк, да. Так вот, у нас люди не такие, как поляки. Эти
не
люди.
Такие, слава
не
богу.
Такие, как французы. Поскольку они не такие, вот минуточку, вы сейчас сами себе тут только что противоречили насчет этики-то, то там, поскольку они вот такие галантные, как этот поляк, они дошли уже до Шарли Эбдо. Что такое объяснять нашим радиослушателям, наверное, не надо. То есть до полного безобразия.
До это полного расчеловечения.
Это абсолютное безобразие, если кто знает, могу сказать. Даже знать не нужно.
Потому не надо знать.
Нам говорят, что это карикатуры. И вот даже карикатуры такие как бы кощунственные, когда вот речь о гибели самолета. А там такие есть, которые вообще смотреть нельзя. Я даже не буду говорить. Я нас увидел, вот запомнил картинку и не могу, вот хочу стереть ее из... Это чудовищные вещи. Так вот, все-таки мы другая страна, но готовить людей, чтобы противопоставить что-то этому самому западному секс-просвету, который уже, понимаете, дошел до гомосексуального воспитания, что уже открыто декларировано одной известной международной педагогиней на очередном международном семинаре где-то в ЮНЕСКО или еще где-то в ОБСЕ, что просто оно должно быть гомосексуальным, уже вот так, они открыли свои карты. Нам-то нужно вводить уроки этики, нам нужно готовить к браку все-таки осмысленно детей. Ну что же скрывать тогда? Как вырастет, как... Вот
понимаете,
сейчас...
мне кажется, что вот это... Да. Это все должно быть разлито в воздухе. Мне не нравится, когда это только на отдельно взятом уроке.
Подождите, все-таки поговорим про уроки. Сейчас у нас звонок поступил, наверное, сорвавшийся. Ответим, и потом все-таки про уроки.
Да,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, слышу. Говорите, пожалуйста.
У меня к вам три вопроса, и они, может быть, соединяются, и вопрос у меня к мужчине больше.
Да.
Скажите, пожалуйста, может, вы удивитесь, они немножко такие странные. Вот почему мужчинам больше нравятся наглые, стервозные женщины, а, как правило, женщины добрые, там, заботливые, остаются одни, как я вижу? Это первый вопрос. второй вопрос. Недавно один психолог, который проводит семинары и так далее, он написал, что заботливые женщины мужчинам скучны. Это такова психология мужчины. И третий вопрос. Мой бывший муж изменял мне и женился на женщине, как мне говорили. Легкое поведение, с ней прекрасно строит семейную жизнь, и у них четверо детей. Как тогда понять, что на чужом несчастье своего счастья не построишь?
Спасибо большое. Ну, надо сказать, что третий вопрос сразу скажу насчет чужого несчастья. Счастье, он отличается от первых двух. Мы задумаемся над последним. Ирина Ахлина уже думает по поводу чужого несчастья, да, на котором счастье, на котором несчастье не построишь, несчастье. Это серьезный очень вопрос, наверное. Первые два насчет стервозного характера. И второй такой же, на самом деле. Вот. Да, бывает такое, но я вам скажу, как мужчина. Вот вопрос вы мне задали. Я не люблю стервозных женщин. И не все мужчины любят. Это мнение навязывается в какой-то странной литературе. Вот мы в ларьке смотрим, как стать стервой, курсы. Ужас. Но ведь на самом деле, если открыть, таких книг очень много. Вот прямо в магазине «Республик» я шел вот сейчас недавно. И из храма захожу читать. Раздел педагогики и психологии. Как стать стервой? Это семинар. И это считается положительным. На самом деле, если открыть другую книгу рядом стоящую, там будет написано, что существует три основных деструктивных типа женщины. Вот те, которые удерживают своих детей. Там это не очень хорошо называется. Они не дают им жениться. Мы об этом говорили. Вот женщины, которые, ну, не профессионально, а так в быту, так скажем, в общем, всегда что-то просят у мужчин. И в конце концов становится вещью. Вот. И их жизнь напоминает женщин определенной профессии уже, хотя они совершенно нормальные. Вот тут подарок, там путевку, тут не просто цветы, а, может быть, и деньги какие-то. Вот такие. И третий, самый главный, там перечислен, это как раз та самая стервозность, о которой так мечтают авторы курсов и так далее.
А можно добавить к этому, да, Валентин Владимирович?
Это не, хочу сказать, успокоить нашу звонящую.
Да, я хочу еще это, больше ее успокоить.
Это миф, это вам так кажется, просто это травма вот от этой измены, что вот такие женщины, легкого поведения, второй вопрос, это расстроит из себя такую. Это все входит в ту же самую стервозность, которая как бы держит, то отпускает, то прижимает. Но на самом деле это мужчина очень раздражает. Стерв никто на самом деле не любит. Это вот он пока покорен чем-то там другим. Да и то, если выйдет с приятелем, вот, хотел сказать покурить, да теперь нельзя курить ни православному, никому. Так ты сплюнет, скажешь, да что ты как-то стерва. Это нехорошо, вы не сомневаетесь, что вы лучше. Реально хочет добавить.
А я хочу добавить. Вот Валентин Владимирович не скажет, да, так про себя, он не будет хвастаться.
Мысли.
Но я скажу, я его очень давно знаю, понимаете, вот он настоящий мужчина. Но вот бывает типичный мужчина. Мужчина на 150%, поэтому он, конечно, не любит стерв. Стерв... Да, действительно, любит, он ошибается, любит слабаки. А-а-а. Мужчины, которые похожи на баб характером. Mm-hmm. Вот им нужна крепкая рука, понимаете? Они любят меняться ролями, потому что они слабый, сильный мужчина.
Вот в чем все
совершенно
дело.
Не выносит стерв. Да, нет, потому что вы мужчина.
Потому что как-то это неприятно же. Почему это
отвратительно
оружие?
Вообще-то для настоящего мужчины.
Портит настроение сразу.
Да, он любит слабую как раз женщину. Вот я помню, в детстве читали мы какую-то книгу, я уж не помню, по-моему, Галины Серебряковой, про Маркса. И вот я из этой книги всей запомнила только одно, поскольку его экономические взгляды меня не интересовали и до сих пор не интересуют, потому что я женщина. А я запомнила, что у них в семье была такая шуточная анкета, которую они раздавали время от времени членам семьи, у Маркса в семье. У него было много детей, счастливый брак и так далее. И вот там был такой вопрос. Что вы больше всего цените в мужчине и что вы больше всего цените в женщине? Я не знаю, какой он был экономист, но я знаю, что он абсолютно правильно, точно и лаконично отвечал на этот вопрос. В мужчине я ценю силу, в женщине слабость.
Ну да.
Причем тут стервозность.
Ирина Яковлевна, и все-таки там был третий вопрос. Он глобальный. Мы будем об этом говорить?
Да.
Ведь наша радиослушательница,
ну, раз спросили, надо спросить, сказать.
Про первое. Мы рассказали. Вот вы пояснили мне тоже. Оказывается, вот...
Я вам открыла глаза.
Да, открыли глаза, и наша радиослушательница, она может быть спокойна. Муж был достаточно слабый как раз человек, поэтому он нашел вот такую вот себе нашел, потому что она нам сообщила, что он развелся с ней. И вот такая женщина, очевидно, обладающая этими деструктивными свойствами.
Ну, такого командира.
Тут и командир, тут и, как бы, желание, так сказать, флиртовать на стороне, как я понимаю, тут и стервозность. А вот он с ней живет, родил 4 детей, и как она думает, он счастлив, потому что, наверное, не знает. И спрашивает наш, как же вот на ее несчастье эта вот женщина построила свое счастье. Вопрос глобальный. Или у нас нет информации просто, на самом деле,
у нее об этом? Ну, во-первых, я хочу сказать, что цыплят по осени считают. Вот. Мы не знаем, что будет дальше, что будет с детьми, что будет с ними самими. Вот. Но вы, как православный человек, сделайте, постарайтесь сделать усилия над собой. Я понимаю, что вас мучит обида, ненависть к этой женщине. И, может быть, даже к этим детям. Может быть, зависть. Да мало ли еще какие чувства нас мучат, когда вот такое случается. Постарайтесь потихоньку все это преодолеть, потому что дети не виноваты, дети пускай будут хорошими детьми, не похожими на свою стервозную маму. Вот. Счастья ни у этой женщины, ни у вашего бывшего мужа не будет, потому что, во-первых, совесть есть у каждого человека, в том числе и у вашего мужа. Другое дело, что она временно засыпает, когда какие-то эгоистические возникают эпизоды в жизни, вот когда очень хочется чего-то. Потом проснется. Вот. А что касается стервозной женщины, стервозная женщина в принципе не может быть счастливой. Это же сварливая старуха из сказки о рыбаке.
Ну да, и такие сказки.
Ей всегда всего мало,
да.
Понимаете, она обязательно оказывается у разбитого корыта, потому что она требует все большего и большего. А он найдет еще одну стерву. Это лиха беда начала. Знаете, вот пошел по этой дорожке, да, и не остановится. Он может с ней жить как с женой, изменять ей при этом. Вот, какое там счастье, вот, но вы старайтесь не желать им зла, вот, старайтесь быть благороднее их, и тогда вам будет легче гораздо, и кто знает, может быть, вы встретите настоящего мужчину, а настоящий мужчина, как я уже сказала, любит кроткую женщину, заботливую женщину, ему тогда хочется прийти домой.
Да. Так что, на самом деле, дорогая радиослушательница, счастье на чужом несчастье построить нельзя.
Невозможно. Это иллюзия.
Если об этом не знают какие-то внешние люди, то православные люди, церковь об этом знает совершенно точно. Напомню вам, дорогие радиослушатели, что в эфире сейчас радиостанция «Радонеж», передача «Любовь и верность». Вот в гостях у нас Ирина Яковлевна Медведева, которая отвечает на наши вопросы. Известный писатель и психолог, педагог, и книги у нее на эту тему. Хотя не только, надо сказать, но все равно. Вот всегда связаны с воспитанием, вот, с браком, с моралью, с этикой. Вот, веду передачу я, вот, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который пишет на эти темы постоянно. Вот, о семье, о верности, о терпении, о браке, о воспитании. Вот поэтому мы здесь, в этой студии. Вот, телефон наш, по которому много звонят, еще вот нам поступают тут, чтобы не обижались, я скажу слово, по интернету вопросы. Как всегда, телефон нашего прямого эфира 495, это преамбула, вы понимаете, да? И потом телефон основной 959-5939. 959-5939. Так что звоните, не стесняйтесь, самое главное. Мы еще не дошли в наших передачах до самых таких стеснительных вопросов, на самом деле. Ну, пока и не доходим. У нас православное радио, у нас все-таки это радио, к тому же. Это не отдельная консультация у психолога, психиатра или там наставника. Тем более не исповедь у священника или откровенная с ним беседа. Не все можно обсуждать, но что-то можно. И вот мы возвращаемся к теме нашей беседы все-таки. Вот вы сказали, что меня удивило, как я сообщил нашим радиослушателям и вам, дорогая Ирина Яковлевна, что вы как бы против уроков этики. Но тогда все-таки...
Ну, не то чтобы против, но подождите, я сомневаюсь.
Подождите, давайте так-то скажем. Давайте к основе тогда, чтобы нам было всем интересно. Вот мы говорим, у них секс-просвещение, мы стоим против него, правильно? А мы говорим с вами, Похожие вроде слова. Но ведь на самом деле Федот-то не тот, про половое воспитание.
Конечно.
Мы говорим, что это воспитание, нет полового просвещения никакого. Есть половое воспитание, это воспитание в целомудрии. Но это короткая формула. Вот чем, скажите нам, теоретически вы пишете книги? Все-таки, чтобы поняли ясно наши радиослушатели.
Чем одно отличается от другого.
Да, потому что вообще на слуху, особенно в наше время, включить телевизор, что половое, что сексуальное, что то, что это будет все одно и то же. Угу. Чем половое воспитание, личное или дома, систематическое где-то, я за него, вы против, но это не важно сейчас, это можем обсуждать дальше еще. Мы там и наше начальство церковное или там Министерство образования, это ладно, Дума, отличается от сексуального просвещения. Вот чем? И формально, и в сути, пожалуйста, это интересно.
Сексуальное просвещение – это такой вид официального растления, что ли, когда детям сообщают сведения, которые, честно говоря, и взрослому человеку не обязательно знать, если он не готовится в акушеры-гинекологи. Это очень вредно. Это вредно не только для нравственности, это очень вредно для психики, это очень вредно для интеллекта развивающегося, потому что, когда раньше времени таким образом растормаживают сферу влечений, то энергия, которая должна в этом возрасте тратиться и на физическое, и на умственное, и на эмоциональное развитие, вот, она уходит вот в это низовое русло частично. Вот, и бывают задержки развития интеллектуального даже. Когда...
А вы даже так?
Конечно, да? Конечно. Это... Нет, это вредно со всех сторон. Но я уж не говорю о том, как вредно разрушение интимного стыда. Это вообще самое страшное, что можно сделать с человеком.
А что это влечет за собой? Ну, грех, скажут наши радиослушатели.
Нет, ну о грехе с нашими радиослушателями можно не говорить долго. Они это сами знают.
Вот вы сказали про интеллект. А вот тут что будет тогда?
Ну, дело в том, что психиатры прекрасно знают, что отсутствие или даже недостаток интимного стыда свидетельствует об очень тяжелой симптоматике психиатрической. Mm-hmm. Ну, например, это бывает при некоторых видах шизофрении в последней стадии, в стадии, которая называется стадия дефекта. Стадия дефекта – это последняя стадия любой болезни. Mm-hmm. На медицинском языке называется стадия дефекта. При шизофрении стадия дефекта – это полный распад личности, mm-hmm. первая группа инвалидности. Mm-hmm. И вот в этом состоянии несчастному человеку с распавшейся личностью, который вообще уже не помнит, кто он, где он, что он. Вот ему совершенно все равно, о чем говорить. О том, как он вкусно поел, или о том, что он делает в постели, или о том, что он делает в туалете. У нормального человека чувство интимного стыда должно быть очень выраженным. Это одно из главных определений психической нормы. И когда это разрушается искусственно, конечно, это не значит, что если детей сексуально просвещать на уроках, они заболеют шизофренией. Ну, конечно, нет. Шизофрения – это сложное, непонятного происхождения, да, заболевание. Да. Да, но во всяком случае оно имеет внутренний характер, очень сложный, и многие ученые до сих пор спорят о происхождении шизофрении. Но понятно, что это серьезное нарушение химизма
даже
мозговых
так, да?
клеток, mm-hmm. конечно. Вот. Но поскольку сохранность интимного стыда – это некое корневое, я бы сказала, свойство нормальной психики, то когда искусственно разрушаешь вот это корневое чувство, обязательно что-то будет деформироваться рано или поздно, сразу явно или до поры до времени скрыто. Угу. Так или иначе, но что-то обязательно будет происходить, потому что это находится в самом ядре личности нормального человека, поскольку все мы наследники двух людей, как теперь уже знают и многие генетики, двух да. людей, Адама и Евы, белое, черное, желтое человечество, все имеют одних и тех же прародителей. А что они испытали, когда совершили грехопадение? Первое чувство, которое они испытали, было чувство интимного стыда. Они закрыли срамные места. Да. Значит, это первое чувство первых людей, наших прародителей. Поэтому оно находится в самой глубине нормальной психики.
Что это признак нормы. психической, правильно?
Один из главных признаков психической нормы. И наоборот, признак очень тяжелой психологии, психиатрии.
Как бы бесстыдная распущенность.
Отсутствие,
да?
Да. Поэтому не надо думать, что женщины, которые зарабатывают стриптизом, нормальны. Это называется в психиатрии эксгибиционизм.
Угу.
Обнажение при чужих людях.
Да, да.
Вот. Не надо думать, что люди, которые показывают «Дом-2» и смотрят «Дом-2», они нормальные. Потому что есть психиатрический термин «вуайеризм». Вуайеристы – это тяжелые психиатрические больные, которые подглядывают в замочные скважины чужих спален или туалетов.
Да.
Вот, не надо думать, что гомосексуалисты нормальные люди. Это очень тяжелая психопатология, которая отпечатывается на всей личности снизу доверху. Не надо думать, что это люди, которые там что-то не так делают у себя в спальне, а какое нам до этого дело? Вот,
да,
они могут быть при этом прекрасными специалистами, руководителями. Нет, не могут. Особенно руководителями, не могут.
Есть очень известный американский профессор, но, увы, я забыл его фамилию, вы, наверное,
знаете. Я тоже сейчас забыл, но я знаю,
о ком вы
говорите.
Он как раз именно про это рассказывал.
Да.
Про работоспособность, про воспитание детей у них. Ну, вообще, про все.
Ну, его гноят там за это в Америке.
Да, что, ну, профессор при этом. Что, да, эти люди отличаются. Они не такие в своем производстве, в широком смысле слова. И все-таки у нас есть вопрос по этому поводу.
Да, но теперь половое воспитание.
Да, вот, минуточку, вот такой смешной вопрос. Да, у нас секс-то. Секса нет, действительно. То есть у нас очень часто слово «секс», не наше, и «пол» произносятся как абсолютные синонимы, да? Вот это ведь не так?
Да нет, конечно, не так, потому что половое воспитание – это воспитание мальчика как будущего мужчины, а девочки как будущей женщины. Вот и все. Ничего сложного в этом нет, потому что есть общеполовые черты, там, благородство, честность, возвышенность и так далее. А есть все-таки черты, которые сцеплены с полом. Это не значит, что, скажем, мальчик не должен быть аккуратным. Но все-таки девочка по преимуществу должна быть аккуратной. Она должна быть особенно аккуратной, будущая женщина. А мальчик, ну, бывает, что греха таить. Некоторым мужчинам, если не напомнишь, что пора уже встать под душ или сменить рубашку, они не вспомнят об этом. Это небольшой грех. Конечно, хорошо, когда и мужчина аккуратный, но это не самое главное. Вот для женщины это очень важно. Для женщины очень важно быть приветливой и гостеприимной, потому что она будущая хозяйка дома.
Да.
Хорошо, когда и мужчина приветливый, но это не главная черта его. А для мужчины главная черта – это великодушие. Конечно, великодушие и жажда защитить слабого. Вот это должно быть прямо жаждой у мужчины. Вот просто автоматически защитить того, в кого бросают камень. Еще не успев подумать, кто это, и главное, что будет с ним, когда он закроет его своей спиной или своей грудью. Вот, мужчина – это защитник. И не только своей семьи, это защитник Отечества. Вот, и поэтому он должен быть великодушным и бесстрашным. Да, хорошо, когда и женщина великодушна и бесстрашна, но все-таки это не главное в женщине. Вот что я хотела сказать о половом воспитании.
Ну да, то есть, так сказать, в жизни семьи, в конце концов, мужчина такое острие семьи, что ли, должно быть направлено вовне. То есть мужчина должен служить.
Вот мужчина значит. Более социален,
чем он должен служить, и тогда и жена будет довольна.
Конечно.
Им.
Ну, если она хорошая жена, она будет вот гордиться таким мужем.
У меня такой интересный пример, да. Товарищ православный, вот, очень хороший человек. Ну, слава богу, они преодолели кризис. Ну, хороший. Вот хороший в каком смысле? Добрый. Вот он ничего не пьет, никогда ничего не курил. Он действительно православный. Он добытчик, кстати сказать. Ну, он добывает там по-своему.
То есть, казалось бы, все прекрасно.
Прекрасный человек. У них несколько детей. Они уже теперь вот подрастают, потому что конфликт преодолен. Вы знаете, из-за чего начался конфликт, который не изживался несколько лет? Тут же и батюшки принимали участие, и товарищи. Только из-за одного. Из-за того, что он дома сидит. Представляете? Деньги он зарабатывал много. Домашней работы, так скажем. Ну, вот он сядет, почитает, заработает немножко денег, поиграет в солдатиков, имеет столько коллекционных, дорогих солдатиков, покатает машинки, дорогие машинки. Знаете, такие продаются модели, бог знает, сколько стоит.
Конечно, знаю.
То есть там все хорошо в этой квартире, необыкновенно. Кругом рюшечки, кругом мебель. И вдруг возникает страшный конфликт. Мы спрашиваем, в чем дело? А говорит, не могу. Он, ну что он?
Домосед.
Вот он не слу, он ничего не делает. Его работа не связана с служением людям. Вот он, вот я сейчас просто услышал, что вы говорите. Он не встанет быстро на защиту ни близкого, он неплохой человек. Просто это как бы не его. Все удивятся, если он встанет. Ни отечество, тем более. Вообще никого и ничего. Вот это пагубно, да? Жена должна всячески вдохновлять мужчину на служение.
Да мне кажется, что вообще историческая роль женщины в том, чтобы возвысить мужчину до того уровня, который в нем задумал Господь.
Угу.
Вот, мне кажется, это главная вообще историческая роль женщины. Вот. Возвышать мужчину, конечно.
Да. Ну, хорошо, возвышать мужчину. Ну, вот, понимаете, мы сейчас с вами находимся на перепутье просто, потому что у нас передача скоро подойдет к концу. Ну, через 5 минут уже. А в то же время нам поступают вопросы не только по телефону по этому поводу. Ну, вот они и в письменном виде приходят.
Может, какой-нибудь небольшой?
А один небольшой, но он пересекается, почему я его выбрал. Пусть не обижаются другие, вот потому что вот эта тема уже для передач. Тут Андрей нам прислал ряд вопросов. Почему семья – это счастье? Насколько это высказывание верно? Возможно ли счастье вне брака? И это много всего. Это отдельная передача. Возможно ли счастье вне брака? Или в браке? И там еще есть вопросы.
Ну, мы еще об этом, может быть, в следующих передачах поговорим.
Георгий,
это очень важный вопрос.
Георгий о том, как он ухаживает за девушкой и готовится к браку, а вот никак не женится. И вот как начинается ослабление же чувств. Он верно почувствовал. Мы говорили, что жениться надо, и сейчас благословляем
жениться. Конечно, что тянуть-то?
Вопрос. А вот есть вопрос, который пересекается, Галина спрашивает нас, с тем, о чем мы говорим. Ну, вот половое воспитание, этика, не этика. Вот буквально читаю. У нее дети, мы же говорим о воспитании детей, дети подрастают, но еще не совсем подросли. Не до планки, но уже Ромео и Джульетта. Первая любовь наших детей. Детям по 14-15 лет. Говорят, что любят друг друга. Навсегда. Уже поцеловались, обнимались. Много точек после обнимались. Ну, современные дети, пусть и православные, современная мама. Я против. Восклицательный знак. Что мне делать в такой ситуации? Вот. Интересный вопрос, многие слушают. Что делать? У многих детей им 14-15 лет. Вот они уже обнимаются.
Да что просто делать? Если это дочка, сказать ей, что...
Она дочка, по-моему, да? Детям навсегда... Да, это у нее дочь как раз, она волнуется-то.
Сказать ей, что у нее у мамы возникает подозрение, любит ли ухажер...
Которому 15 лет?
Ее дочку, да. Уж больно он шустрый. Потому что, когда влюблен, то боишься дотронуться. Вот пусть дочка знает и задумается, потому что она думает, что вообще тот, кто быстро бросается обнимать и целовать, тот и любит, она еще дурочка маленькая, а мама ей пусть скажет. Вот как мне один раз мама сказала, я быстренько скажу.
Расскажите, как... не быстренько можете рассказать,
когда
это
я...
интересно.
Ну, я пришла домой в 15 лет как
поцеловавшись?
Раз.
Поцеловавшись?
Ну, не просто поцеловавшись,
понял,
а у меня на шее был засос.
Это Ирина Яковлевна.
Ну, да, можно теперь сказать.
Известный педагог.
Ладно, ну, дуреха была 15-летняя.
Я бы сказал, участник конференции.
И, к сожалению, никакого православного воспитания я тогда не получала.
Ну, тогда не было.
Вот, но мама сначала ударила меня по щеке, потом сказала, что я не пойду в школу, пока это безобразие не пройдет. А я, значит, гордо выкрикнула в ответ, рыдая от этой пощечины, от того, что она увидела это безобразие на моей шее. Вот. Я гордо выкрикнула, вероятно, вспомнив какой-то фильм. «Он любит меня!» Она сказала, «Дура!» Когда любит, застегивает на все пуговки, запомни это, а не расстегивает, как этот кретин, чтобы его больше тут не было. И у меня любовь прошла, представляете?
Прямо
вот сразу?
Вот в этот вечер.
Молниеносно,
да?
Вот просто от этих слов.
Вот таково было слово матери, это называется, да?
Интересно. Так она ловко унизила его.
Угу. А может быть, несправедливо очень унизило? Может, действительно вас любил?
Да вот несправедливо, конечно. Да ему было уже 20 лет, вообще здоровый был балбес.
Так он старше, здесь-то дети одногодки. Тут тоже взрослые.
Да какая разница?
Разница?
Старше,
никакой.
Не старше. Да разницы никакой.
Значит, что делать этой женщине, спрашивает конкретно нас сейчас?
Ну вот я примерно против. То же самое. Я специально рассказала.
Мы сейчас реальные советы.
Ту историю,
вот,
которую
вот
иначе
кончает.
Бы не рассказывала.
То есть вот, да, это как пример для этой матери.
Конечно.
Лет. То есть это не проявление настоящей любви, о которой мы говорим, ну, не только в наших передачах, но которая вообще говорит и учит нас церковь, наши учителя, наставники, писатели. Это не настоящая любовь.
Она поэтому... должна сказать, да. что когда влюблен
да.
мальчик, то у него колени дрожат от ужаса, когда он видит любимое существо.
Вот. То есть отношения должны быть трогательными.
Ну, я уж не знаю, насколько это трогательно. Все трогательно.
Ну, если дрожат
меня, колени. Меня, например, честно говоря, уже трогает, когда в метро обнимаются. Я думаю, слава богу, мальчик и девочка, а не два мальчика или две девочки.
Ну, это уже, да, мы дошли до этого.
Нет, нет, мы...
Да, мы сейчас так. не будем сегодня про это говорить. У нас могут быть такие вопросы в следующих передачах.
Неужели даже такие?
Ну, могут быть. Тут разные накопились. Могут быть. Мы, это, наверное, пасторские ответы православным да. людям. Вот, с пастырем поговорим в следующий раз, поэтому мы сегодня, дорогие радиослушатели, на этой ноте прощаемся о трогательных отношениях юных молодых людей, прощаемся с вами, вот, до следующей передачи «Любовь и верность». Готовьте свои вопросы отцу Александру, Ирине Яковлевне, так сказать, ну, мне, вашему покорному слуге Валентину Лебедеву. Сегодня мы были с Ириной Яковлевной в эфире. До свидания, мир и счастье вам. Вашим семьям.
С Богом, братья и сестры.